Мэтт Хатару. Метка судьбы.
Мсемоку хусу купигуани юсина ниупе, катика маиша нионго. Таяри пундамилья анаджуа киту, ани нимими.
Поговорка про черные и белые полосы – это вранье. Уж зебра-то знает, поверьте. Саванна медленно пробуждалась от ночного сна. Желтая трава блестела капельками утренней росы, земля под ней была холодной и немного влажной. Запоздалые ночные птицы и летучие мыши разлетались по своим дневным убежищам, предвкушая спокойный сытый сон. Стадо антилоп стояло у прохладной заводи, то и дело озираясь по сторонам в поисках львов, которые, впрочем, были слишком ленивы, чтобы охотиться так рано. Но в этих местах осторожность никогда не бывает лишней. Прежде чем над горизонтом показалось солнце, из простой хижины в устье реки вышла старая зебра, держа в зубах за шкирку новорожденную кобылку, которая дергала ногами и пищала изо всех сил. Когда первые лучи восходящего солнца достигли хижины, кобылка вдруг перестала дергаться. Она ошеломленно замерла, уставившись на огромный желтый диск, который медленно поднимался над горизонтом, покрытым размытой пленкой испаряющейся росы. Зебра положила новорожденную на освещенную солнцем корзину, наполненную мягким сеном, а сама вошла обратно в хижину, где ее ждали родители малыша. Покрытая потом мать лежала на лежанке из сена и тяжело дышала в полузабытии. Рядом с ней, закрыв глаза, сидел муж, статный сильный жеребец, покрытый множеством шрамов. Как только старая зебра вернулась, родители открыли глаза и в ожидании посмотрели на нее.
«Жеребенок здоров и крепок», — проскрипела старуха. «Саванна приняла ее благосклонно. Сегодня в книге солнца появится новое имя — Зикора».
Я лежала в колючем густом кустарнике, которым поросло небольшое возвышение над огромным пространством саванны. Отсюда было отчетливо видно любое движение там, внизу. Вдали торчало несколько корявых деревьев, на ветвях которых сидело множество птиц. Под деревьями важно расхаживали трое слонов, наверное, решивших, что это их территория. Прямо передо мной, на огромных белых валунах, расположился львиный прайд. Большая часть львов дремала на солнышке в самых разных позах. Маленькие львята, под надзором пары львиц, катались в пыли и пытались отгрызть друг другу уши. На дальнем валуне стоял огромный мощный лев с густой гривой, и не спеша разговаривал с еще более огромной и мощной антилопой Гну, обладавшей такими рогами, что на них с комфортом разместились бы 4 орлиных гнезда. Их разговор выглядел напряженным и официальным. Но это только издалека. Васимба, вожак местных львов, вдруг потрепал своего собеседника за рог, а Мбала, вожак антилоп, вывернулся и толкнул того лбом в бок. После этого они рассмеялись и разошлись. Не знаю, смогла бы я вот так разговаривать с тем, кто раз в несколько дней убивает кого-то из твоего племени. Но у их племен были свои взаимоотношения, отточенные столетиями такой жизни. Они не строили хижин, как зебры. Их и так все устраивало. Поколение за поколением. Так, солнце в зените, пора выходить из своего уютного наблюдательного пункта и идти к реке. В это время дня она в некоторых местах мелеет почти до дна, и через нее можно переправиться, не опасаясь зубов крокодилов. Противоположный берег был покрыт зарослями низких деревьев, в которых обитали самые противные существа, которых я когда-либо видела – обезьяны. Эти небольшие злобные твари передвигались по веткам с удивительной скоростью, при этом они всегда истошно орали и кидались плодами, камнями или даже собственными испражнениями. Потом они хватали любого зашедшего к ним за гриву, хвост и ноги, и вышвыривали в реку прямо в пасти к крокодилам. В их заросли никто по своей воле не ходил. Но сейчас был особенный случай. Я была на испытаниях для получения метки судьбы. Метка судьбы – это особенный знак, который получала каждая зебра, достигнув определенного возраста. Ну или пыталась получить. Метку на крупе молодой зебры татуировала старейшина деревни, и это определяло то, чем будет заниматься зебра всю свою жизнь. Нянчить малышей, ловить рыбу или бить в барабаны. Но метку нужно было заработать, выполнив испытание, которое давалось старейшиной каждому жеребенку в зависимости от того, чем он хотел бы заниматься. Это был ключевой момент в жизни молодой зебры. Только после получения метки судьбы она становилась полноправным членом племени. Поэтому метку получали все. Ну, или абсолютное большинство. В прошлом году две молодые зебры пропали без вести, отправившись в саванну по своим поручениям, а один вернулся совершенно не в себе, не сумев выполнить свое задание. Метки ему не полагалось, а значит, не полагалось ни дома, ни семьи в нашей деревне, и он должен был стать отшельником. Вторых попыток не давали. Так уж вышло, что моя бабушка была той самой старейшиной, а мой отец – вождем нашего племени. Мне рассказывали, что он поначалу холодно ко мне относился, так как рассчитывал на рождение сына. Но со временем отеческие чувства взяли свое, и сейчас он души во мне не чает, благо от мальчишек я почти не отстаю. Бег на перегонки, кувыркание в пыли и бои с шестом хоть и были важными частями моей жизни, но меня они мало привлекали. Сколько себя помню, я всегда интересовалась тем, чем занимается старейшина. Над ее хижиной всегда вился легкий дымок, и доносились самые разные запахи. Она пропадала там почти все время, выходя только за тем, чтобы поесть или сходить к реке. Травы для зелий приносили две специальные зебры, которые в будущем метили на ее место. Иногда старейшина выходила из хижины немного не в себе и кричала длинные нечленораздельные фразы или просто стояла у костра, глядя в огонь. Мама говорила, что иногда старейшина общается с духами саванны, и те говорят ей такие вещи, от которых обычная зебра сошла бы с ума. Зелья и порошки, которые готовит старейшина, могут все. По крайней мере, не было еще болезней или травм, которые она бы не вылечила своими припарками. Если зебра заболевала чем-то, старейшина просто выходила из своей хижины с дымящейся чашкой, давала выпить больному, и на следующий день зебра была уже здорова. Сколько себя помню, меня всегда завораживали все эти таинства. Другие зебры относились к ней с осторожностью и старались не подходить близко к ее хижине. Но меня, напротив, тянуло туда, где в воздухе всегда витали странные запахи, и слышался приглушенный говор предков. Однажды, 6 лет назад, я даже забралась к ней, когда старейшина ходила к реке за водой, а ее помощницы застряли на ночь где-то далеко в саванне. В хижине было темно, горела всего одна масляная лампа, да в очаге валялось немного красных недогоревших угольков. Все стены и потолок были увешаны сушащимися травами, корешками и еще какими-то непонятными штуками. Посреди хижины располагался круглый очаг с огромным котлом, в котором поместилась бы взрослая зебра. В противоположном углу стоял стол с несколькими книгами, чернильницей и пищим пером. Я тогда впервые увидела книги. Одна из них привлекла мое внимание больше всего. Она была раза в полтора толще других, по краям отделана потемневшим от времени золотом, а на обложке оказалось изображено стилизованное солнце. Не в силах побороть искушение, я потянулась к этой книге и услышала у себя за спиной кашель старейшины. У меня ёкнуло сердце.
«Так-так-так, кто это тут у нас? Ну-ка выйди на свет, чтобы я видела будущую лягушку, или дождевого червяка, или речную улитку. Не знаю, какое зелье мне первым попадется».
Я, понурив голову, вышла на свет лампы.
«Зикора, как это я сразу не догадалась? Тот-то ты в последнее время вертелась неподалеку. Пожалуй, перед тем, как превратить тебя в улитку, я расскажу все твоему отцу».
«Нет, бабушка, только не рассказывай отцу. Преврати меня в улитку, если хочешь, только не говори ему. Он меня так любит, а я его так подвела. Просто у тебя здесь так интересно, и я...»
«Это не повод вламываться в священное место без спросу, маленькая Зикора».
«Я прошу прощения, это моя вина. Преврати меня в лягушку, если хочешь, только не рассказывай отцу. Он очень расстроится».
С этими словами я подошла к бабушке и легла у ее ног, ожидая, когда сверху на меня польется сладко пахнущая жидкость, и я покину эту хижину уже в припрыжку и квакая. Но вместо этого я услыхала над головой хриплый смех.
«Ты правда думала, что я превращу свою любимую внучку в кого-то за такой пустяк? Вставай давай, нечего там в грязи валяться».
Я поднялась и увидела, что бабушка смотрит на меня добрыми глазами. Она так никогда ни на кого не смотрела. Уж я-то знаю. Если бы не тот случай, я бы, наверное, стала кем-нибудь из того, что прочили мне родители. Зекора – укротительница львов. Или нет, великая защитница Зекора. Но я решила пойти по пути старейшины. Хоть этим и навлекла на себя немилость со стороны ее прислужниц, которым теперь точно всю жизнь придется быть на побегушках за травками. Накануне дня церемонии, когда я сидела на берегу реки и терла в ступке сушеную кожу ящерицы, ко мне подошел отец с копьем для ловли рыбы. Постояв немного и глядя в воду, он вдруг сел рядом со мной и стал кидать в воду камешки. Я недоуменно покосилась на него, но продолжала свое дело. Отец глубоко вздохнул.
«Ты точно решила стать ведьмой?»
«Не ведьмой, а знахаркой, пап».
«Хорошо, хорошо. Знахаркой. Тебе действительно нравится сидеть и тереть эти вонючие травки?»
«Дело не в этом. Мы ведь с тобой уже все обговорили. Не начинай снова».
«Дочь, ты выросла прекрасной, сильной зеброй. Ты бы могла стать кем угодно, даже вождем племени в будущем. Твоей силе и проворству позавидует любой жеребец в округе, а ты травки смешиваешь».
«Я не хочу больше об этом разговаривать. Ради солнца, пап, не надо». Отец вздохнул и кинул в воду еще один камешек.
«Ты уже большая, почти с мать выросла. Хотя бы она за тебя порадуется. Не подведи меня завтра».
Я отложила ступку и обняла его. Когда настал день церемонии, я уже догадывалась, куда меня пошлет старейшина. На другой берег реки, в заросли к обезьянам. Там растет особый мох, который является редким ингредиентом для некоторых снадобий. Не так уж и плохо, учитывая, что одним из вариантов была ловля крокодила и выдирание у него зубов. Рано утром на окраине деревни собралось больше дюжины молодых зебр, готовящихся пройти испытание. Кто-то шел налегке, у кого-то с собой была только небольшая сумка с едой для короткого перехода к соседнему племени. А у кого-то ноги подкашивались от тяжести навьюченных на спину копий, торб с водой и прочих нужных в путешествии вещей. Эти шли вглубь дикой саванны добывать себе самые почетные метки. У меня же на боку болталась только небольшая тыква с водой и сумка травника на груди. Идти предстояло не очень долго, поэтому я рассчитывала вернуться уже завтра или послезавтра. Провожать соискателей вышла почти вся деревня. Три зебры били в барабаны и играли на дудочках, вселяя в нас уверенность. Хотя по нам этого и не скажешь. У большинства просто тряслись ноги, а у меня от волнения просился наружу скудный завтрак. Толпа расступилась, пропуская старейшину и вождя племени, наряженных в церемониальные одежды.
12 сезонов назад в книге солнца появились их имена, — начала бабушка свою речь. 12 лет они постигали законы саванны и теперь готовы избрать свой жизненный путь. Хивьобаси Джуакуангаза. Джуя бара бара вакати вамчана, на басим вези хау татоа, яу вакати ваусику.
Ну все, дальше слушать было бессмысленно. Когда старейшина начинает говорить на языке предков, она опять слишком много времени провела в обществе своих травок. Я посмотрела на отца. Тот скорчил гримасу и показал жестами «стой на месте». Я закатила глаза и повернулась в другую сторону. И встретилась взглядом с Эмарой, моим старым приятелем, который стоял рядом. Он вытаращил глаза и отвернулся. На его спине была масса узелков и сумок, набитых припасами, а на боку висело 3 метательных копья.
«Нервничаешь?» — спросила я у него краем рта.
«Спрашиваешь. Конечно, нервничаю», — ответил он, глядя в землю. «Мне нужно идти в каньон Манаа и принести хвост пустынного скорпиона. Этой жуткой твари! Одному!» На скорпиона не охотятся в одиночку, но больше никто не захотел мне помочь. Всем шкура дорога. Трусы.
«Каньон? В одиночку? Это же 5 дней пути!» — сказала я, еще не веря, что он решился на такое безумие.
«Ну, понимаешь, я не думал, что буду один».
«О, солнце! Только не говори, что рассчитывал на меня.
Рассчитывал, да,
сказал жеребец и опустил голову.
Слоновью лепешку тебе на голову. Вымахал как взрослый, а мозгов меньше, чем у мартышки. Ты же знал, что я буду делать задание старейшины.
Я думал...
Ты знаешь, что можешь погибнуть. И ты знаешь, что я не меняю своих решений.
Знал. Зикора, понимаешь?
Глупый-глупый ты таракан. Закончила я и отвернулась. Я, конечно, тоже люблю иногда пощекотать нервы походом в какое-нибудь опасное местечко, но это было уже просто безрассудством.
«Подойдите ко мне, юные зебры!» — услышала я звучный голос отца.
Настала финальная часть церемонии. Участники испытания выстроились в ряд, после чего вождь подошел к каждому, оставляя у них на боку пометку нашего племени. Это была древняя процедура, и если участника испытания встретят члены другого племени на своей территории, это не вызовет недоразумений. Отец подошел ко мне, окунул копыто в ведро с краской и сделал пометку на моем боку, после чего посмотрел мне в глаза и кивнул. Я кивнула в ответ. Ну вот и все, теперь я сама по себе.
«В путь, сыновья и дочери наши! И пусть Луне еще не скоро придется писать ваши имена в свою книгу!»
Проговорила старейшина и вернулась к витиеватым словам языка предков. И мы тронулись. Обернувшись, я заметила, что у мамы на глазах стоят слезы. Никогда раньше не видела ее плачущей, даже когда моя тетя утонула в реке. Стало так горько, что к горлу тоже подступил ком. На выходе из деревни все начали расходиться в разные стороны согласно своим заданиям. Попрощавшись и пожелав им удачи, я свернула в сторону с дороги в высокую траву, села на камень и только начала последний раз проверять свое снаряжение, как появился запыхавшийся Имара.
«Зикора, погоди, мне надо тебе кое-что сказать», — выпалил он, подозрительно оглядываясь вокруг.
«Тебе вообще-то в другую сторону», — сказала я, подняв бровь.
«Да знаю я. Понимаешь, я давно хотел тебе сказать, что... В общем, ты мне...»
Он затих и покраснел, как задница бабуина.
«Ах, вот оно что!»
«Да скажешь, когда вернешься с хвостом скорпиона».
«Но...»
«Я не собираюсь выслушивать всякий бред от жеребенка, который еще даже не получил свою метку. Сейчас ты пойдешь и убьешь этого треклятого скорпиона. А когда вернешься, тогда и поговорим. И не вздумай сдохнуть по дороге», с как можно более безразличным выражением лица проговорила я, проверяя, плотно ли закрыта крышка у тыквы с водой.
«Постараюсь», — сказал он и понуро побрел прочь.
«Обещаешь?» — проговорила я таким голосом, от которого у жеребцов обычно случаются нервные тики. Имара неверяще посмотрел на меня и вдруг заулыбался, как идиот.
«Эй, ты чего?» —
только и успела проговорить я, перед тем, как этот здоровенный детина полез обниматься. И тут же получил от меня хороший удар под дых.
«Я что-то говорила насчет этого? Хочешь еще раз проверить крепость моих копыт?»
Не прекращая улыбаться, Имара поудобнее нацепил на себя снаряжение и, коротко кивнув мне, исчез в высокой траве.
«Вот влипло», — подумала я.
«Ладно, потом над этим поразмыслю. Сейчас это не главное. До заката нужно добраться до плато и устроиться на ночлег под защитой львиной территории». Поднявшись с камня, я заметила под ним кое-какую полезную травку. День начинался просто превосходно. Подойдя к реке, я поняла, что не ошиблась. Был полдень, и река обмелела почти до дна. Вода стояла чуть ниже колен. Ниже по течению на песке валялся здоровенный крокодил и смотрел на меня одним глазом.
«Эй, мелкая, куда направилась?» —
послышался его хрипловатый голос.
«Не твое дело».
«Нельзя так со старшими разговаривать», —
сказал ящер, чуть поворачивая ко мне зубастую голову.
«Я твоего прадедушку помню еще вот таким же ребенком. Сейчас слезу в воду и отъем тебе ногу. Хочешь?»
«Пф, да ты же расплылся на солнце, как слоновья лепешка».
«Твоя правда. Полежу еще. Вот когда тебя обезьяны из зарослей выкинут за шкирку, тогда поговорим».
«Мечтай, мечтай, болотная ящерица.
Я еще потопчусь на твоем хвосте!» — крикнула я, поспешно выпрыгивая из воды на противоположном берегу и взбираясь на крутой обрыв. Долго шутить с крокодилами себе дороже. Захочешь потом напиться, появятся неплохие шансы угодить к ним в пасть вместо антилопы. Крокодил улыбнулся и закрыл глаз. Итак, я стояла на другом берегу. Впереди велась единственная тропинка, ведущая вглубь зарослей. Точнее, даже не тропинка, а просто проход, который зарос лианами меньше, чем все остальное. Перед тем, как ступить на нее, я извлекла из сумки мешочек с бурым, скверно пахнущим порошком и, пару раз чихнув, постаралась равномерно обсыпаться им. Рецепт этого порошка я давно вычитала в одной из бабушкиных книг. Обезьяны не выносили этот запах, поэтому можно было не опасаться того, что меня внезапно схватят за шкирку и выкинут в реку. Но еще существовала опасность получить по голове чем-нибудь тяжелым, так что нужно глядеть в оба. Но углубившись в заросли, я поняла, что что-то не так. Здесь стояла странная тишина. Где-то далеко трубил слон, в вышине пронзительно кричал орел, в кронах деревьев щебетали какие-то птицы. Но то, что должно было произойти еще 100 шагов назад, не произошло. В меня никто не кидался камнями и какашками. Маленькие злобные твари куда-то запропастились. «Ну, мне же лучше», — подумала я. «Наверное, мой порошок так на них подействовал». После короткого перехода через паутину из лиан я заметила впереди заросшее нагромождение огромных валунов, на вершине которого был установлен древний деревянный тотем, означающий опасность. Вокруг никого не было. Я обошла тотем кругом и с замиранием сердца заметила то, зачем пришла. Маленькие клочки серого мха, растущие на камнях. Слишком просто. Я взяла зубами пучок мха и собиралась положить его в сумку, когда поняла, что все не так хорошо, как казалось на первый взгляд. Из тени деревьев на меня смотрели 2 желтых глаза. О, солнце и звезды! Только не это! Поджав правые ноги, я перекатилась в сторону. Угольно-черная тень, состоящая из мышц и когтей, мягко приземлилась как раз на то место, где я стояла секунду назад. Я быстро вскочила и посмотрела на нее. Пантера оказалась еще очень молодой и вряд ли так уж давно начала охотиться самостоятельно.
«Тебе не уйти»,
— послышался ее спокойный мягкий голос. «Я попробую», — ответила я и, что есть сил, бросилась бежать. Пантера метнулась в бок, оттолкнулась от тотема и длинными прыжками понеслась за мной. У меня еще могли быть какие-то шансы на длинной дистанции, но в таких переплетениях лиан... Внезапно кроны деревьев зашевелились, и воздух наполнили скрипучие крики. Треклятые макаки увидели, что опасность им больше не угрожает, и повылезали из своих убежищ. Уворачиваясь от очередного камня, я оглянулась и поняла, что все не так плохо. Пантера схлопотала булыжник в лоб, и кубарем полетела куда-то в кусты. Итак, у меня есть 10 секунд на обдумывание своего положения. И этого достаточно. Я, что было сил, побежала в прежнем направлении, выбросив бьющую в бок тыкву с водой и по пути расстегивая нагрудную сумку. В ней лежало то, что было нужно. Глиняная склянка с порошком. Смесь из 10 трав, предназначенная для лечения сломанных костей. Очень специфическая смесь. Впереди показался просвет, и вскоре я выбежала на гладкую каменистую площадку, сзади ограниченную зарослями, а спереди – отвесным утесом, под которым текла река. Здесь все и решится. Я открыла нагрудную сумку, извлекла глиняную склянку с порошком и от страха долго не могла зацепить зубами пробку. Наконец пробка полетела в сторону, а я замерла в ожидании моего преследователя. Долго ее ждать не пришлось. Пантера выпрыгнула из зарослей чуть в стороне, припала к земле и уставилась на меня своими круглыми желтыми глазами. Здесь ярко светило солнце, поэтому пантера уже не выглядела такой страшной черной тенью, как в полумраке зарослей. На лбу виднелась рана от камня, но было и множество других, более старых повреждений. А еще она выглядела очень худой, сквозь кожу проглядывали ребра. В охоте ей явно не везло.
«Тебе не уйти!»
— на этот раз тяжело дыша проговорила пантера. Я молчала, сжимая зубами открытую склянку с порошком. Пантера развернулась ко мне, неуклюже повиляла задом и прыгнула. Дальше все происходило как в тумане. Я уже заранее знала каждое свое движение. Вдох,
зажмуриваюсь и задерживаю дыхание. Приседаю, делаю резкое движение головой, высыпая легкий летучий порошок в сторону пантеры и вверх над собой. Пригибаюсь к земле и делаю перекат навстречу пантере. В наших играх, когда на меня нес Саймара, это всегда срабатывало. Выдыхаю и открываю глаза. Пантера стояла на месте, фыркала и терла передними лапами глаза. Сработало.
«Что ты сделала? Я ничего не вижу! Мне трудно дышать! Что ты сделала?»
— кричала она, забавно чихая и вертясь на месте. Я молчала. По моему голосу она могла определить мое местоположение и напасть. Крайние деревья уже ломились от собравшихся на них обезьян, которые пронзительно орали и метко метали камешки в меня и пантеру. Нужно было уходить. Я развернулась и побежала направо, и вскоре уперлась в непролазные сухие кусты. В заросли я вернуться не могла, потому что бежала, не разбирая дороги, и теперь понятия не имела, где нахожусь. Оставался один путь — налево, мимо пантеры. Та неподвижно лежала ничком, закрыв лапами глаза. Вокруг валялось множество камней, и обезьяны не отказывали себе в удовольствии кидать еще и еще. Я начала осторожно обходить пантеру со стороны обрыва.
«Ты! Я тебя чую! Я... Чхи! Я знаю, где ты, подлая зебра! Думаешь, твоя магия спасет тебя от моих когтей?»
С этими словами она поднялась на ноги, содрогаясь под ударами обезьяньих камней, и повернулась в мою сторону, готовясь к прыжку. Я оглянулась. Прямо за моей спиной уходила вниз отвесная скала. «Если она прыгнет...»
«Стой!»
— сказала я, сама не понимая зачем. «Не нападай, ты погибнешь!»
«Тебе не обмануть меня больше, коварная тварь!»
— крикнула пантера и прыгнула. В последний раз. Мне даже не пришлось уклоняться. Она пролетела на несколько шагов левее. Спустя секунду я услышала шарканье когтей о камень и успела заметить только черный хвост, исчезающий за обрывом. Крики обезьян разом затихли. Но хоть что-то в этих тварях есть хорошее. Осторожно подойдя к обрыву, я заглянула через край. Пантера лежала на узком песчаном берегу и не двигалась. Обрыв оказался неотвесным, просто очень крутой склон с торчащими из него сухими корнями деревьев. Теперь мне следовало бы поскорее покинуть это плато и найти место переправы через реку. Но вместо этого я заметила протоптанную козлиную тропу, ведущую вниз, и побежала к ней. Не знаю, что на меня нашло. До этого я не видела еще ничьей смерти. Пантера слабо шевелилась и пыталась отползти от воды. Подойдя ближе, я заметила, что по песку за ней тянулся след из крови и... Я не стала туда смотреть. Вместо этого обратила внимание на двух небольших крокодилов, появившихся из глубины. Эти парни явно намеревались перекусить. Я схватила зубами какую-то сухую ветку и встала между ними и пантерой.
«Оу-оу-оу! Смотри-ка, кажется, наш ужин пополнился десертом!»
— сказал один из крокодилов и начал вылезать из воды. «Только попробуй подползти сюда, личинка ящерицы!» — последовал мой ответ. Я посмотрела на свое нехитрое оружие и откинула его копытом подальше. Будет только мешать.
«Ты больная, что ли? Никто не смеет стоять между крокодилом и его добычей!»
«Ну давай, подползи и узнаешь!»
«А ну, цыц, мелочь!»
Послышался знакомый голос, и из воды появилась огромная туша старого знакомого. Он мог бы проглотить меня за раз целиком, но вместо этого посмотрел на пантеру и сказал:
«Проваливайте!»
«Ну, дед!» —
удивленно воскликнули крокодилы, уставившись на своего предка.
«Я сказал, проваливайте!»
Крокодилы нехотя развернулись, поплюхались обратно в реку и исчезли под водой.
«Ты или слишком храбрая, или слишком глупая»,
— проговорил крокодил, рассматривая меня своим глазом.
«А может быть и то, и другое. Эта добыча все равно наша. Даю тебе время только из уважения к твоему прадедушке. Скоро мои парни вернутся, и лучше бы тебе в это время быть подальше».
С этими словами крокодил нырнул вслед за своими отпрысками, оставив на воде подозрительно маленькое волнение для своих размеров. Старый опытный убийца. Я понятия не имела, кем был мой прадедушка, но мысленно поблагодарила его. Какие бы он там дела ни вел с крокодилами, это меня спасло. Пантера уже не подавала признаков жизни. Я подошла вплотную и тут же пожалела об этом. Когтистая лапа молнии просвистела у меня перед носом. Но опасаться было больше нечего. Последние остатки сил покидали смертельно раненого хищника.
«Не подходи! Еще один шаг! Я выпущу тебе кишки!»
— громко прошептала она. Я посмотрела на ее собственные внутренности, тянувшиеся за ней по песку. Какая ирония! «Как тебя зовут?» — спросила я, медленно обходя вокруг.
«А тебе-то какое дело?»
— ответила пантера, пытаясь повернуть голову за мной. «Скажи мне».
«Я не знаю. Не помню»,
— сказала кошка и, поморщившись, уронила голову на песок. «Ты не помнишь своего имени?»
«Да, не помню. Что ты ко мне привязалась? Дай мне подохнуть спокойно»,
— рявкнула кошка и резко замолчала, переводя дыхание. «Тогда я назову тебя Уеусипака, черная кошка на языке моих предков».
«Дурацки звучит».
«Но зато теперь у тебя есть имя, которое будет написано в книгу Луны». Я села рядом с пантерой, положила копыта ей на бок и закрыла глаза.
«Венези ноно эньота. Рохо ява виндажи кумализа сафари ясику яке на кванза ния усику. Куангеза кама джина лаке уеуси пака катика китабу. Хивьо алипата купита катика милки яко».
Проговорила я, постаравшись правильно выговаривать слова. Закончив читать старую ритуальную песнь, я взяла из нагрудной сумки кошелек с прессованными таблетками, хорошо разжевала одну и положила получившуюся кашицу пантере в рот. Та тут же попыталась выплюнуть, но я удержала ее.
«Что ты делаешь? Что это за...»
— зашептала она и слабо задвигала ногами. «Это снимет боль», — ответила я. «Сушеный настой сонного цветка». Пантера перестала дергаться и задышала ровнее. Я села рядом и стала медитировать. Тихий плеск воды и равномерное уханье какой-то птицы в зарослях способствовали этому.
«Холодно»,
— прошептала пантера спустя какое-то время. Я пододвинулась к ней и легла рядом. На мой бок опустилась черная лапа и пустила когти прямо в ребра. Я стиснула зубы и стерпела боль.
«Наконец-то я поймала хоть кого-то. Так хочется есть»,
— прошептала пантера через какое-то время и сделала последний выдох. «Там, куда ты отправишься, будет много еды». Мне не хотелось оставлять тело этой незадачливой хищницы крокодилам, но я и так провела здесь слишком много времени. Они могли вернуться в любую минуту. Полдень давно прошел, и место моей переправы уже не было безопасным. Я провозилась слишком долго, и теперь придется ночевать здесь. Но здесь ночевать было просто негде. Слишком близко к реке достанут крокодилы. Слишком близко к зарослям проклятые обезьяны покоя не дадут. Я села на торчавшую из песка большую корягу прямо напротив отмели и принялась обдумывать свое положение. Западная часть неба уже начала окрашиваться в багровые тона. Стаи дневных птиц потянулись к местам своего ночлега. Где-то очень далеко послышался львиный рык. Плохо. Очень плохо.
«Проблемы?»
От неожиданности я подпрыгнула на месте, кувыркнулась через корягу и упала на спину. Треклятый старый крокодил смотрел на меня из воды своим глазом, и я готова была поспорить, что под водой он улыбается во всю свою зубастую пасть. Стоило задуматься и отвлечься, он уже был тут как тут. «Нет никаких проблем. Во имя солнца, зачем так пугать? Я чуть дух не испустила!» — выдохнула я, неловко поднимаясь на ноги.
«Ой, ну уж извини. Ты тут сидела в такой монументальной позе, что грех было не попробовать».
«Что тебе вообще нужно от меня? Проголодался? У вас, крокодилов, так принято разговаривать с добычей по душам?» — спросила я, оглядывая округу в поисках будущего пути к бегству.
«Да нужна ты мне больно. Костлявая вон какая. А у меня под корягой на дне еще целая антилопа припрятана. На неделю хватит.
Тогда что тебе нужно?
Можешь ночевать здесь. Мы тебя не тронем, обещаю.
С таким же успехом я могла бы поверить обещанию навозного жука.
Другого выбора у тебя все равно нет. К тому же у меня к тебе дело.
Какое дело?
По твоей части. У меня есть внук. Хороший парень, подавал надежды, но больно уж любопытный. Позавчера съел какую-то незнакомую рыбу и ослеп. Слепой крокодил, мертвый крокодил, сама понимаешь. Поможешь ему своей магией, переночуешь в безопасности.
Я постаралась не думать, откуда он узнал о моих способностях. Но этот старый ящер был прав, другого выбора не было. К тому же мне было ужасно интересно попробовать на практике зелье собственного приготовления. Хорошо, тащи сюда своего мальца и не забудь найти такую же рыбу. Крокодил мигнул глазом и скрылся под водой. На берегу валялось множество сухих коряк. Я развела из них костер и начала приготовление. Необходимые зелья и ингредиенты для них. Том 2, часть 5. Обыкновенные микстуры для вывода из организма ядов животного происхождения. Рецепт я знала наизусть, как и всю книгу. Котелка с собой у меня не имелось, поэтому пришлось готовить в глиняной кружке, из которой я обычно пила чай. Солнце уже почти полностью скрылось за горизонтом, размытое зыбким маревом, поднимающимся над остывающей землей. Из зарослей над моей головой начали вылетать первые летучие мыши, а над саванной все чаще разносились львиные рыки. Стало холодно. Я придвинулась ближе к костру и обработала специальной мазью раны от когтей пантеры на моем боку. Больше заниматься было нечем, и я села медитировать. Когда ночь бархатным пологом опустилась на саванну, и луна взошла над своими владениями, а моя микстура выкипела необходимые 5 раз, крокодил вернулся.
«Все готово!»
— спросил он, наполовину вылезая на берег. Песок под его лапами проминался на добрые 5 копыт. «Да, мелкого привел?» — спросил я с как можно более важным видом. На деле же мне было просто страшно.
«Здесь он!»
— сказал крокодил, и на берег медленно выполз еще один крокодил. Мелким его можно было назвать только относительно своего дедушки. Размерами этот крокодильчик был не сильно меньше взрослого.
«Дымом пахнет. Что дальше, дед?» — спросил он глубоким басом.
Я невольно улыбнулась.
«Лежи смирно. Сейчас тебе помогут. Делай все, что скажет эта зебра».
«Зебра? Какая зебра?»
«Просто лежи и слушай. И не вздумай дергаться, иначе так и останешься слепым».
Я подошла к крокодилу и подняла ему одно веко. Глаз оказался полностью белым, как я и думала. «Рыбу притащили?»
«Да, вот», —
сказал больной крокодил, наклонил голову, и из его пасти выпала половина большой рыбины, окрашенная в яркие радужные цвета. Я взяла с нее несколько чешуек, а остатки от рыбы спихнула обратно в воду. Вонь от нее стояла невыносимая. «Еще мне нужен твой зуб. Повезло тебе, что ты крокодил. Для лекарства как раз нужен крокодилий».
«Ну, там слева вроде один шатался»,
— сказал крокодил и широко открыл пасть. Я невольно отшатнулась. Стоять рядом с таким чистоколом было по меньшей мере неприятно. Одно движение его головы, и он мог сцапать меня целиком. Я нашла шатающийся зуб и одним метким ударом выбила его камнем. Крокодил дернулся и с громким хлопком закрыл пасть в сантиметре от моего носа. Укоризненно посмотрев на его деда, который явно получал удовольствие от зрелища, я размолола зуб вместе с рыбьими чешуйками между 2 камней и добавила в отвар. Теперь все было готово. «Действует не сразу. Завтра к утру зрение частично вернется», — сказала я, выливая зелье крокодилу прямо в глотку. «Видеть как раньше сможешь только через неделю. И не ешь больше ничего цветного и непонятного».
«Спасибо, мэм», —
пробурчал крокодил и сполз в реку. «Мэм? Вот уж не ожидала. У меня что, такой взрослый голос?» Я лежала возле потрескивающего костра
и читала книгу о северных лесных растениях и их свойствах. Лес, судя по всему, вообще был удивительным местом. Огромные деревья, закрывающие своими кронами солнце, великое множество разных растений и грибов на такой маленькой площади, не говоря уже о всякой живности. Хотя вряд ли мне когда-нибудь доведется увидеть такие места своими глазами, но я уже наизусть знала всю местную флору, а новые знания никогда не бывают лишними. У меня с собой имелось две таких книги, как раз на случай длинных вечеров у костра, ибо почти никогда не выходило быстро засыпать. Где-то в зарослях над берегом стрекотали ночные насекомые, а в чистом небе, словно огромный глаз без зрачка, висела яркая луна. Узор из темных пятен на ней напоминал голову единорога. Я много раз спрашивала у взрослых о том, что означает этот узор, но никто мне ничего внятного ответить ни разу не смог. Старый крокодил валялся, закрыв глаза, на том же самом месте, куда выполз несколько часов назад. За все это время он ни разу не пошевелился и не издал ни звука. Дочитав очередную главу, я почувствовала приятный пряный запах. Мой чай только что закипел. Палочкой я аккуратно выудила кружку из горячих углей на краю костра. Взяв кружку в копыто, я еще раз втянула полную грудь потрясающего аромата и чуть-чуть отпила. Превосходный бабушкин сбор из разных трав был, как всегда, великолепен. После этого глотка мысли сразу прояснились, и мир вокруг обрел приятную резкость.
«Красивая сегодня ночь, да?»
Я поперхнулась и уронила кружку прямо в костер, который зашипел и начал распространять неприятный запах. Крокодил лежал, раскрыв один глаз, и улыбался краем пасти. «Второй раз! Я опять попалась!» И мне было не столько обидно за потерю бдительности, сколько жаль кружку чая. Это была последняя порция бабушкиного сбора у меня в сумке. Я не брала его слишком много.
Спасибо за помощь моему внуку.
Мне захотелось запустить в крокодила раскаленным углем. Я подавила в себе это желание, вздохнула и взяла в зубы палочку.
Тебе спасибо,
процедила я, выковыривая пустую кружку из костра.
И все-таки. Зачем ты спустилась к этой пантере?
Почему ты спрашиваешь?
Потому что ни один здешний обитатель в здравом уме не полезет заботиться о том, кто его только что чуть не сожрал.
Значит, я сумасшедшая. Не знаю, мне просто вдруг показалось, что я должна это сделать. Бабушка учила, что любая жизнь достойна сострадания. Я бы сделала то же самое для тебя. Возможно.
Твой прадед также говорил.
И снова мой прадед. «Каким вообще боком вы двое пересеклись тогда? Ты же его не пытался съесть, да?» — спросила я, направляясь к воде, чтобы прополоскать кружку.
«Давно это было. Ну, сама понимаешь. Я тогда был не больше тех двоих, что положили глаз на твою дохлую пантеру. Валялся недалеко отсюда на берегу, сытый, довольный, нежился на солнышке, решил чуть-чуть покемарить. И тут на меня наступил слон».
Я хрюкнула и покатилась от хохота.
«А вот ничего смешного. Я-то сам понимаю, что не заметить слона — это как минимум странно. Но я тогда его как-то проглядел. Мои собратья, конечно, решили меня не предупреждать, а просто смылись. Мне повезло, что слону до меня не было никакого дела. Он просто пришел водой обливаться. А на меня наступил ради потехи. В итоге после такого морального давления у меня перестали двигаться задние ноги. Я даже плавать почти не мог. Так бы и загнулся, наверное, если бы не твой пращур. Лежу я, значит, на берегу. Неделю нормально не ел. Злющий, голодный. Уже помирать собрался. А тут ко мне подходит он и говорит: «Как тебя зовут?» Я хотел его за ногу цапнуть, но сил не было совсем. А он: «Тогда я назову тебя Мамба». Дурацки звучит. А потом он сунул мне под нос какую-то склянку, от которой я отключился. А когда проснулся, был уже здоров. Такой же злой и голодный, но ноги работали как надо. Так что я сразу поймал себе обед. После этого твой прадед часто ходил мимо моей реки, в заросли к обезьянам. А как меня видел, останавливался и начинал разговаривать о всякой чепухе. Я ему даже зубов несколько отдал.
Но откуда ты знаешь, что я правнучка того, кто тебя вылечил?
Я стар и много чего знаю, девочка.
Со вздохом проговорил крокодил и больше не сказал ни слова. Мне снился сон, в котором я не спеша шла по саванне со старой сумкой для сбора трав. Вокруг было множество разных животных, и все они приветствовали меня. Все, от слона до маленькой летучей мыши. Даже когда я переправилась через реку и вошла в обезьяньи заросли, обезьяны не орали, а почтительно кивали головами, когда я проходила мимо. Проснулась я от того, что солнце светит прямо в глаза. Луна и звезды. Я проспала половину дня. Будь я где-нибудь посреди саванны, меня бы давно сожрала какая-нибудь гиена. Но здесь я находилась в безопасности, ибо недалеко валялся и тихо сопел крокодил размером с 3 антилопы гну. Бросив взгляд на отмель, я поняла, что еще не поздно. Она только-только начала покрываться водой после полудня. Быстро собравшись, я заглянула в сумку и с удовлетворением посмотрела на клочок серого мха. Цель моего испытания я выполнила. Теперь нужно было быстрее возвращаться домой. Вполне может статься, что у меня получится вернуться первой из всех. Быстро перебежав через реку, я скинула сумки и окунулась по шее в теплую воду, чтобы смыть остатки вонючего антиобезьяньего порошка, но не испортить традиционную прическу. Потом оглянулась на лежащего крокодила и крикнула: «До свидания, большой мамба!» Крокодил вскочил, повернул ко мне голову и впервые уставился обоими глазами.
«Еще увидимся, девочка! Как же вы все-таки похожи!» — сказал он и пополз в воду.
До захода солнца мне предстояло дойти до моей прежней стоянки на холме и при этом не попасть в лапы ко львам. А завтра утром я уже буду дома. Ух, сколько вопросов я задам старейшине! Она никогда не говорила, кем был ее отец. Задумавшись об этом, я чуть не наступила на огромное перо древесного орла. Эти птицы были очень редкими, их перья являлись ингредиентом для особенно сильных зелий и служили украшением для церемониального головного убора вождя. Улыбнувшись своей удаче, я аккуратно сунула перо в сумку. Тропинка, по которой я шла, постепенно расширяясь, превратилась в широкую, хорошо утоптанную дорогу. Вдохнув полные легкие теплого воздуха, я пустилась по ней в легкий галоп. Скоро мне опять придется свернуть в высокую траву, и не хотелось упускать шанс размять мышцы. Однако вскоре мне пришлось остановиться. На обочине дороги из земли торчало копье. Хорошее копье с кованым наконечником, украшенное перышками и резьбой. Копье нашего племени. Кто оставил его здесь? Такие вещи не раскидывают просто так. Я оглянулась в поисках владельца и прислушалась. Ничего, кроме обычных звуков саванны, не было слышно. Как и не было видно, ничего, кроме желтой травы по горло и нескольких раскидистых деревьев на горизонте. Пожав плечами, я выдернула копье из земли и сунула под ремень своей сумки. Когда принесу домой, тому, кто его потерял, здорово достанется. Пройдя еще немного, прямо посреди дороги я наткнулась на сумку со знаком нашего племени. Сумка была разорвана, и ее содержимое валялось прямо в пыли. Несколько завернутых в листья лепешек, небольшой пузырь с водой и еще что-то. Внезапно впереди в траве послышался громкий шорох. Что бы там ни было, прятаться было поздно. По мере приближения источника шума, мое сердце начинало биться сильнее и сильнее. Что если там лев? Он мог напасть на кого-то из нашего племени здесь. Вот откуда брошенное копье и разорванная сумка. Но вместе с этой догадкой пришла и другая. Если это лев, то для меня все кончено. Львы не охотятся поодиночке. Но внезапно из травы передо мной выбежал не лев, а Аймара. На секунду он остановился и уставился на меня широко раскрытыми глазами. При нем не было ничего из того, что он нес, когда мы разошлись. Вместо этого все его тело покрывали царапины и ушибы, а на шее болтался обрывок какой-то веревки. «Аймара, ну и напугал же ты меня! Ты что тут делаешь? Что случилось? На тебя напал... Зикора!» — выпалил Аймара не своим голосом. — Что ты тут делаешь? Беги, я уведу их в другую сторону. С этими словами он, прихрамывая, перебежал дорогу и бросился в траву на другой ее стороне. «Кого их? Имара? Да подожди же ты!» — крикнула я и побежала за ним. Я много думала потом об этом своем решении побежать за ним. Наверное, это было все-таки глупостью. Долгое время я видела лишь его хвост, мелькавший в просветах впереди, но вскоре желтая трава кончилась, и мы выбежали на открытую местность, покрытую мелкими камешками и редкими низкими кустами. Имара остановился в нерешительности, мотая головой то в одну, то в другую сторону. «Имара, да стой же ты! Кто тебя преследует?»
«О, солнце и звезды! Ты бежала за мной?»
Выпалил жеребец и сокрушенно мотнул головой.
«Я же говорил тебе уходить в другую сторону!»
Сказав это, он обернулся и, щурясь, стал всматриваться в небо.
«Глупая, глупая Зикора!» — прошептал он через несколько секунд. «Теперь бежать бесполезно. Они тебя видели».
«Да о ком ты говоришь-то?» Я думала, он собирается меня ударить. Но Имара просто повернул мою голову назад, и высоко в небе я увидела маленькое пятнышко, которое быстро приближалось. Сперва мне показалось, что это просто большая птица, типа грифа. Но грифы не летают так быстро, и у них не такие большие тела и короткие крылья. Это был Пегас.
«Думаешь, почему в мою хижину не только никто не заходит, но большинство даже опасается проходить мимо? Потому что они боятся, маленькая Зикора. Боятся магии, боятся меня. Хотя я, если подумать, не давала им поводов. Это обычный страх обычных зебр перед необычными вещами. Они думают, что я могу все. Могу превратить их в лягушек, или вызвать дождь или засуху, сказав лишь слово. Да что там, ты и сама лишь недавно думала так же, да? Но на самом деле, наша магия не дает безграничных возможностей. Технически это вообще не магия. Пойдем, покажу кое-что».
С этими словами бабушка подвела меня к столу, на котором лежали книги. Она зажгла пару свечей, взяла одну из книг и начала в ней что-то искать.
«Так, сейчас. А, вот, смотри».
Она раскрыла книгу на изображение каких-то странных существ. Они были похожи на зебр, только без полосок. У них были разноцветные тела, разноцветные глаза, а не менее разноцветные длинные гривы были уложены самыми разными способами. У нас-то гривы всегда коротко стригут и укладывают особым образом, чтобы не мешали. И глаза у всех, кроме меня, черные, как смоль. А эти существа смотрелись смешно и странно.
«Это пони, моя дорогая. Земные пони, если точнее. Они живут очень далеко, за саванной, морем и горами, на другом континенте. Они очень похожи на нас, зебр, только живут в больших деревнях, называемых городами. Их жизнь гораздо менее опасна, чем наша. Даже метки судьбы свои они получают естественным путем, без испытания. Если хочешь, можешь потом сама почитать».
Бабушка перевернула несколько страниц и показала мне следующую картинку. На ней были тоже пони, только с маленькими птичьими крыльями на спинах. Смотрелось еще нелепее и смешнее.
«А это пегасы», — продолжала старейшина. «Благодаря своим крыльям они могут летать по небу. И не только летать. Они могут ходить по облакам, строить на них дома и делать все, что им вздумается. Они могут вызвать дождь, просто согнав нужные облака в кучу над нужным местом. Это великий дар и огромные возможности. Никакое зелье и никакая трава не сможет дать нам с тобой того же, что они могут с рождения».
Бабушка опять перевернула несколько страниц. На этот раз на картинке были пони без крыльев, но у каждой из них был странный витой рог посреди лба.
«Единороги. У них нет крыльев, но они в них и не нуждаются. Они могут колдовать. Представь, им достаточно просто захотеть, и произойдет что угодно. У них появятся крылья, Или они смогут дышать под водой, или превратить камень в еду. То, для чего нам с тобой нужно будет собрать ингредиенты, правильно их смешать и молиться солнцу, чтобы все получилось, то они могут сделать, просто подумав об этом. Видишь вон там банку с сушеными ягодами на верхней полке? Чтобы ее достать, мне пришлось бы подставить лестницу и забраться туда, рискуя свалиться и свернуть шею. А единорогу достаточно просто захотеть, и банка прилетит к нему сама.
«Ух ты!» — выдохнула я.
«Да, неплохо им живется на самом деле. Но не думай, что они все всемогущи. Тамошняя жизнь легка и беззаботна, и эта жизнь сделала их ленивыми и праздными. Большинство единорогов никогда не пользуются своим рогом ни для чего, кроме письма, света или телекинеза еды прямо в рот. И при всех их преимуществах у тебя есть то, что делает тебя выше их всех».
Я с недоверием посмотрела на бабушку. Она подняла копыта и поставила мне на голову.
«Это твои знания и твой ум, маленькая Зикора.